Уважаемые присутствующие братья и сестры, друзья, пред нашими глазами была представлена очень интересная картина о том, как действует Господь. Иосиф – действительно очень удивительная личность, которая оставила неизгладимый след в памяти и в сознании верующих людей. Действительно, Иосиф является сегодня для всего мира показателем того, что делает Господь и как Он формирует своих детей, как он над ними работает. Действительно, вот этот путь к славе, которым прошел Иосиф, ему не позавидуешь, правда? Вот те унижения, те оскорбления, предательство со стороны родных братьев, продажа за бесценок фактически, за невинного посадили в тюрьму, предали его, когда он сделал доброе дело. Действительно, очень сложную жизнь прожил Иосиф, но остался верен Богу. Итак, эта картина является реальным противовесом того, что сегодня предлагается в этом мире. То есть, если ты будешь локтями побольше двигать, если будешь на себя больше указывать, а на других показывать, что ваше место в стороне, то тем самым достигнешь своего положения. Друзья, это действительно очень печальное положение, в котором общество сегодня находится. Поэтому история Иосифа является серьезным обвинением, серьезным обличением для многих людей, которые сегодня идут к славе. Смотрите, Иосиф очень знаменитые слова сказал: «Это не мое». Попробуйте сегодня коснуться очень известного человека, служителя, проповедника. Недавно им пришлось иметь разговор с братьями. «Ну вот, брат мой, у тебя в сердце непорядок, а вот от моей проповеди 600 человек покаялось». «Ну и что, что от твоей проповеди 600 человек покаялось? Жизнь-то твоя неправильная перед Богом. Почему ты хочешь Богу выставить то, что ты делаешь? Ведь Христу нужно не то, что ты делаешь, а ты сам. Если твое положение пред Богом неправильное, то зачем тогда выставлять эти заслуги?» Мы с вами продолжаем знакомство с Евангелием, Евангелием Божьей благодати. Сегодня еще одна очень удивительная картина пред нами будет представлена, еще один удивительный человек. Мы будем читать первые 5 стихов послания к Римлянам, главы 9, и будем рассматривать на протяжении 3 глав, 9, 10, 11 главы послания к Римлянам, очень важный вопрос. История Иосифа в этом вопросе играет ключевую роль. Отношение Бога к Израилю. В этих размышлениях, которые мы будем иметь на протяжении нескольких наших богослужений, мы будем говорить об одной очень важной истине, которая сегодня действительно является для многих камнем преткновения. Как о Христе сказано, Он будет камнем преткновения. В чем суть камня преткновения? Сегодня есть попытка представить разного Бога. Бог Ветхого Завета – это один, а Бог Нового Завета – это другой. Мы говорили с вами, имели очень серьезное рассуждение о Божьем избрании, о том, как Бог усыновляет, как Бог предопределяет, как Он оправдывает, прославляет, как Он призывает. Мы об этом очень серьезно говорили. И удивительно, что после вот этих серьезнейших заявлений Павел вдруг говорит об Израиле. С одной стороны, явно видно, что это отдельное размышление, оно очень серьезное. Но с другой стороны, очень важная деталь. Нельзя говорить об избрании, нельзя говорить об прославлении, о предопределении и так далее, не говоря об истории израильского народа. Он тоже был избран, он тоже был призван. Поэтому, с одной стороны, Павел предлагает нам, читателям Евангелия благодати Божией, Евангелия, которое представлено в послании к Римлянам, представляет один очень важный вопрос. Как разрешить очень серьезный вопрос? То, что Израиль был избран. Это был избранный народ. Мы сегодня будем читать и говорить о том, что он был усыновлен. Он был прославлен. Мы будем говорить сегодня об этом. Как получилось, что этот избранный, оправданный, усыновленный отверг своего Мессию, благословенного веки? Как это получилось? Мы сегодня не коснемся всех вопросов, поскольку они рассматриваются на протяжении 3 глав, но сегодня очень важно вступление, две мысли, которые будут представлены для нашего размышления. Итак, мы с вами читаем первые 5 стихов 9 главы послания к Римлянам. Мы приступаем уже к 9 главе, рассматривать и изучать ее вместе с вами. Павел пишет здесь так: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Так Павел представляет вот это важное свое состояние, которое его беспокоит. Оно действительно достаточно серьезное. Вопрос Израиля является важной частью в Евангелии благодати. Если мы говорим о спасении, то мы не можем говорить об спасении израильского народа. Мы верим в Бога, который не изменяется. Это значит, тот Бог, который был в Ветхом Завете, этот же Бог остается и в Новом Завете. Верность Божия была проявлена в Ветхом Завете, она проявляется и в Новом Завете. Мы не проповедуем разных богов. Евангелие, Библия не знает разных богов. Сегодня исследователи Библии либерального направления пытаются навязать христианству это понимание. Вот Бог бытие – это один Бог. Вот Бог там Пятикнижия – один Бог. Бог поэтических псалмов, книг – это другой Бог. Бог пророческих книг – это третий Бог. А в Евангелии – это четвертый Бог. Это разные боги. Поэтому, друзья, куда нас приводят? Те, которые носят имя христиан, возвращают нас к политеизму, к многобожию. Есть разные боги. Поэтому выбор какой? Вернее, что перед нами? Выбирай, какой тебе Бог нравится. Если нравится тебе Бог, который убивает, уничтожает, читай, допустим, книгу чисел там, как Бог уничтожал народ. Если тебе нравится Бог, который любит, милует, ну, читай Евангелие. Друзья, Бог один. Это очень важная картина для нас, заключается в том, чтобы чем больше человек действительно постигает Писание, тем больше он понимает суть Бога. Он не меняется. Он один. Кому-то нравится имя Иегова, кому-то нравится имя, там, допустим, Адонай, и вот начинает это имя превозносить. Кому-то нравится атрибут Божий – суверенность, кому-то святость, кому-то любовь, и начинает превозносить, друзья, одну сторону какую-то. Это неправильное представление о Боге. Безусловно, мы просто поднимаем вот эту проблему, которая существует сегодня в понимании в христианстве, о которой очень много спорят сегодня, о которой очень много преподают в учебных заведениях. И который многих людей беспокоит. Так какой это Бог? Говоря о спасении, говоря о Евангелии благодати, мы не можем не говорить об Израиле. И удивительно, что вот когда Павел, с чего начинает он свое размышление, говоря о том, а какой Бог, как вот он относится к Израилю? Он нас спас, он нас оправдал, он нас предопределил. Подождите, а как он относится к Израилю? Он же его избрал? Да. Поэтому, смотрите, с чего Павел начинает свое рассуждение об отношении верного, неизменного, суверенного Бога к Израилю, который был призван. С чего начинает свое рассуждение? С личного восприятия этого народа. Интересные достаточно слова. Павел очень редко использует подобный стиль рассуждения. Очень редко. Когда он свои чувства излагает. И вот это один из тех случаев, когда он прямо говорит о том, как он воспринимает этот народ. Интересное заявление, много вопросов стоит в этом тексте. Чем вызваны такие заявления? «Истину говорю во Христе Иисусе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Вы понимаете, что не просто заявление, правда? За ними что-то очень серьезное стоит. Мое желание предложить сегодня две мысли. Первая мысль, которую мы рассмотрим, это «Евангелие меняет личное отношение к людям». Евангелие меняет личное отношение к людям. Мы посмотрим на то, как Павел это представляет в начальных стихах прочитанного текста. 1 и 2 стихи. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Друзья, мы вынуждены признать одно, что Павел не писал это в понедельник или когда ему зарплату не дали. Извините за улыбку. Это его реальное состояние. Он жил этим. При всем том, что он был Божьим дитем, он был спасенным, он был действительно Божьим слугой и осмелился сказать, не я живу. Уже не я живу, а мной Христос пользуется. Во мне Христос живет. И при этом у него, когда он смотрел на свой народ, частью которого он являлся, он описывает явное свое состояние. Вы понимаете, что здесь есть о чем говорить нам? Очень многие вопросы пред нами стоят. Мы с вами относимся к какому-то народу. Ну, кто-то там из Украины, кто-то из Молдавии, из Белоруссии, из России, возможно, другая национальность. Друзья, первый вопрос, мы будем рассуждать об этих словах. Но вопрос следующий. Вы можете сказать, что у вас такое отношение к вашей нации, как у Павла к своему народу? Это вопрос очень серьезный, достаточно серьезный. Как Павел, являясь израильтянином, смотрит на свой народ? Мы с вами коснемся очень важных вопросов, которые заставят нас серьезно думать о том, почему Павел говорит так. И для этого есть очень серьезные основания. При возрождении, когда человек получает возрождение, стандарты совести изменяются на божественный эталон. То есть она уже функционирует, наша совесть, в Духе Святом. Нам нужно будет коснуться одних очень важных моментов, что совесть как таковая. У нас с советских времен осталось выражение «совесть – это лучший контролер», особенно когда вы заходили в автобус, где не было контролера, нужно было самому оплачивать проезд. Вы помните оттуда это заявление «совесть – лучший контролер», но помните одно, что совесть всегда ориентируется на высшие моральные стандарты общества, в котором человек живет. Если мораль в этом обществе вот такая, совесть никак не будет выше, никак. Если человек попадет в общество, которое выше моральней, совесть его будет вот такая, она выше не поднимет его. Мы говорим об этом очень важном проявлении в жизни человека, совесть человека, который Господь пользуется, он заложил вот этот индикатор. Суть совести заключается только в одном. Как только человек предпринимает что-то неправильное, она тут же ему сигнализирует, это неправильно. В этом все фактически и заключается работа совести, ни в чем больше. Она вам не подскажет, как правильно сделать выбор, она не даст вам мудрости, обратите внимание, но она вас контролирует, и меня контролирует. Это проявление совести. И вот здесь очень важный вопрос, на что ваша совесть, на что твоя совесть ориентирована? На какие стандарты? Павел ясно указывает на эти стандарты, которые были для него. Возрождение перепрограммирует. Когда человек приходит к Богу, возрождение, как результат покаяния, перепрограммирует внутренний мир человека, наполняя его небесным содержанием. Поэтому неудивительно, что после прихода к Богу надо смело говорить, что совесть человека изменяется. И это правда, друзья. Факт совести остается. То есть она всегда остается, даже у потерянного человека, она остается. Но она изменяется, совесть изменяется. Почему? Потому что она уже направлена на небесные стандарты. Очень простой вывод отсюда. Если нет изменения, мы говорим, человек является верующим, он возрожденный. Но если у него нет изменения в ценностях моральных, между тем, что было до покаяния, и после покаяния, то покаяние не является покаянием. Понимаете, серьезное размышление. То есть покаяние, как часть возрождения, мы рассматривали ранее с вами этот вопрос, оно изменяет ценности, ведь покаяние поменяет мышление. Переориентироваться, перепрограммировать. Молодежным языком говоря, переинсталлировать систему операционную. А раз она изменена, то она работает по новым стандартам. Вот почему Павел делает это заявление, мне совесть моя свидетельствует, и обращает внимание, где она сокрыта, на что она ориентируется, на что? На Дух Святой. Уже не на человеческие стандарты ориентирована, или на высокие стандарты общества, в котором он жил. Он прямо говорит, на что совесть его ориентируется. Для нас сегодня это очень важный, друзья, урок, насколько мы можем сказать, что моя совесть, она есть у каждого. Мы не говорим сегодня сожженная, потерянная, мы не говорим об этих вопросах. Мы говорим о факте того, что совесть, если она не поменялась, как она была 10 лет назад, 30 лет назад, 40 лет назад, вот такое она осталась сегодня, друзья, у нас не было возрождения. Потому что совесть меняет стандарты. Она уже нацеливает человека на Дух Святой. Проанализируйте, пожалуйста, то, как ваша совесть у вас работает. Она есть абсолютно у каждого человека. Измененная Евангелием совесть человека свидетельствует об его библейском отношении к людям. Если человек пришел к Богу, совесть его поменялась. И обратите внимание, если вчера он делал больно ему, это было нормально, потому что совесть его ориентировалась на стандарт этого общества, то сегодня он этого делать не может. Вспоминается один из примеров, который произошел с одним молодым человеком в Одессе, достаточно известный в преступном мире был, достаточно известный. Ну, не боялся там выходить на двоих-троих, для него это не было проблем. И вот получилось так, что, как-то говорю, приводит этот пример, идет он вечером по улицам города, встречает его несколько человек. Ну, понятно, они не с хорошим намерением встречают, не с тем, чтобы спросить, сколько время, который час. Говорят, прямо выворачивай карманы, иначе другого вопроса не задают. Он посмотрел на них и рассмеялся. Интересная ситуация. Просят, требуют деньги, а человек смеется. Говорит, ну, он, говорит, наверное, ненормальный. Говорит, давайте его трогать не будем, пусть идет своей дорогой. Ну, что, говорит, с ненормального возьмешь? Брат говорит о том, что потом свидетельствует, рассказывая об этом случае. Вот эти вот, ну, кто вечером ходит? Ну, далеко не здоровые, выпившие там, ну, простите, которые под наркотическим влиянием. Понятное дело, что это далеко не сильные физические люди. Я не с такими, говорит, справлялся, но мне, говорит, стало смешно внутри от того, что мои руки, вот те приемы, которые я использовал, они были просто блокированы. Я не смог поднять руку. И я внутри рассмеялся, что во мне произошло. Ведь завалить этих вот троих-четверых не представляло никакого труда. Но мне стало смешно от того, что я не могу это сделать. О чем это говорит? О том, что поменялись ценности. Поменялось отношение. С другого, вчера бы он спокойно бы разобрался с ними и их бы карманы еще почистил. А сегодня он этого не делает. Друзья, это серьезные примеры. Если можем ли мы сказать, что в нас произошли кардинальные изменения, что в нас поменялось отношение к людям, мы коснемся немножко этой мысли. Смотрите, Павел говорит, свидетельствует мне, не кому-то другому. Мне свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Один из важных моментов, что евангельскую совесть не обманешь. Евангельскую совесть не обманешь. Если действительно произошло возрождение в человеке, если даже ты чуть-чуть начинаешь коситься на своего брата или сестру, евангельская совесть сразу тебе об этом скажет. Не говоря о том, что ты что-то сказал или сделал. Она обязательно будет сигнализировать об этом. И Павел прямо говорит, мне совесть свидетельствует, не кому-то другому. Это первое, моя совесть. Второе, она мне свидетельствует. Один очень важный момент. Евангельскую совесть не обманешь. Красивые слова об отношении к другому человеку, когда я говорю, брат, люблю, вмещаю, все замечательно. Красивые слова о другом не являются отражением действительности. Не всегда, можно сказать прямо, не всегда является отражением действительности. Это важно, друзья. Мы способны сказать, все замечательно, окей, прекрасно все. Я тебя вмещаю, я на тебя ничего не имею. Евангельскую совесть не обманешь. То, что ты красивые слова можешь говорить о другом, это не означает, что это действительно так. Поэтому Павел и говорит, мы коснемся очень важных моментов, что побудило Павла сказать, говорю истину во Христе, не лгу. Это не просто заявление. Есть причины, почему он именно об этом говорит. Но начинает мысль свою с этих слов, мне свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Подтверждает ли твоя совесть в Духе Святом твои слова, что ничего не имеешь и действительно любишь ближнего, особенно после причиненных неприятностей тебе лично. А Павел именно после этого и говорит эти слова. Мое желание коснуться этой важной мысли. Евангельская совесть, во-первых, ее не обманешь, во-вторых, евангельская совесть не позволит носить камня за пазухой, за спиной, не позволит носить зло. Евангельская совесть Божьему человеку не позволит носить какие-то подозрения. потому что она измененная, она уже на Божьи стандарты ориентирована. И тому является пример самого апостола. Он говорит: «Я свидетельствую, я истину говорю во Христе Иисусе, не лгу, а в подтверждение того, что это истина, мне совесть свидетельствует Духом Христом». Что свидетельствует? О чем она свидетельствует? Что мне больно за моих братьев по плоти. Мне больно. Его неоднократно били. Мы прочитаем позже эти тексты. Это важная, друзья, деталь. Его неоднократно били, неоднократно унижали, цинично унижали, как только это народ израильский может делать. И он при всем этом говорит, вот чем, на мой взгляд, и вызваны эти слова, что я истину говорю во Христе, не лгу. Могли бы ему смело сказать: Павел, после того, когда тебя избили несколько раз, не по 40 ударов, а по одному, не добавили, чтобы, ну, уже не сказать, что по 40 ударили. Мы же не наказали тебе. 40 не дали, а 39 дали. Он прямо вот говорит, это действительно изощренность иудейская, как можно унизить человека в то же время и сказать: мы его не трогали. То есть надо было 40 ударов дать, а мы ему 39 дали. Сколько раз его унижали, сколько раз его избивали. И согласитесь, друзья, вот интересная, друзья, деталь. Нам иногда одно слово неприятное скажут, всю жизнь мы его помним. Всю жизнь мы его помним. А ведь вас не ударили? Тебя-то не ударили? Смотрите, Павел прямо говорит: я свидетельствую, что я действительно свободен от этого. У меня нет никакой обиды. Меня избивали, мои соплеменники меня избивали. Унижали меня. Убить хотели. Вы помните один из моментов, когда его уже согласились, около 40 иудеев согласились убить и говорили: до тех пор, пока мы его не убьем, мы кушать не будем. Видимо, с голоду и умерли, потому что Павел остался жив. Но обратите внимание, какое серьезное давление на него стало оказываться. И это кто делал, скажите, кто это делал? Это делали его родные по плоти. Это представители его народа. И при всем том, что к нему такое жестокое отношение было, он заявляет: мне свидетельствует совесть моя в Духе Святом, что я плачу о них, что у них неправильное отношение к Богу. Друзья, это пример действительно похож на пример Христа. Когда его убивают, распяли уже на кресте. Помните его первое слово, которое он произнес? Отче, прости им, потому что они не знают, что делают. На мой взгляд, вот это вот важнейшая деталь, эти первые два стиха в 9 главе послания к Римлянам говорят о том, что произошло в жизни Павла. Как он стал воспринимать своих гонителей. Вот вам и отражение исполнения слов Христа. Благословляйте гонителей ваших. Молитесь за обижающих вас. Желайте добра им. Это действительно пример, который и сегодня верующим пример достойный для подражания. Павла неоднократно били, его действительно унижали, причиняли боль. И смотрите, говорит: я переживаю за них, я переживаю за них. Что мы можем сказать о себе? Евангельская совесть не позволит носить зло. Камня за спиной или за пазухой есть выражение в славянском народе. Что у нас происходит, друзья? Не получается ли так, что мы далеко не похожи не только на Христа, но и на Павла не похожи? Затаили обиду и ждем удобного случая. Наш звездный час придет. Мы обязательно им воспользуемся. Друзья, не похожи ли мы на вот таких вот, которые ничего общего с Павлом-то не имеют? А это серьезное предостережение для нас. Это Евангелие, как воспринимать обидчиков. Это реальная картина того, что произошло в человеке. Мы действительно редко способны вот на то, чтобы затаить обиду, ждать удобного случая, воздать. И вот это вот состояние, когда мы затаили обиду, друзья, его можно просто прямо этот процесс назвать, мы годами носим демонический мусор, который нас изнутри разъедает. Уничтожает нас. Он меня так обидел. Он мне сказал вот одно слово какое-то. Друзья, подумайте о том, что в нас происходит. Насколько мы действительно евангельские верующие. Мы не зря говорим, что евангельская совесть не позволит. Ее не обманешь, и она не позволит носить зло. Если у меня хоть на кого-то из людей есть хоть немножко зла, друзья, нет у меня евангельской совести. Если оно живет, это зло, годами. То, что борьба идет, это отдельный вопрос. Но то, что я лелею это там под замочек, закрываю и каждое утро открываю, а осталась обида, хорошо, придет сейчас, я ему воздам. Простите за улыбку. Если у меня есть то, с чем я не борюсь, и я годами ношу вот этот демонический, сатанинский, дьявольский мусор, друзья, он нас уничтожит. Первое, он свидетельствует о том, что нет во мне евангельского развития. Это правда. примером для нас является Павел. Мы идем с вами далее. Возрождение приводит к искренней печали. Оно изменяет совесть, и возрождение приводит к искренней печали за неспасенных, отвергающих Евангелие, даже если они причиняют вам очень сильную боль. И об этом как раз-таки здесь идет речь. Павел пишет: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Евангельское отношение возрожденного к тем, кто причинял неприятности, это особая глубокая боль и озабоченность их неправильным состоянием и в то же время посвященность себя вот этим вот людям, которые причинили боль. Это то, что здесь явно видно. Смотрите, мое желание прочитать как раз-таки текст, который явно говорит о том, как к Павлу относились его соплеменники. Он о них переживает. 2 Коринфянам. «От иудеев пять раз дано мне было по 40 ударов без одного». 40 не делали. Один не добили, уже все, 40 не били. Извините, этот подход интересный. Далее. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз, он даже не считает, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Подчеркнуты вот эти мысли, которые говорят о том, как к нему относились соплеменники. Смотрите, интересно, когда он описывает вот свою жизнь, которую он прожил, он свой народ не выделяет отдельно. Ах, вот они такие-сякие, а те тоже не хуже. Смотрите, он этот перечисляет список. Вот иудеи мне вот это сделали, соплеменники мне это сделали, и вот эти мне другие тоже делали. Смотрите, он это воспринимает как отдельное какое-то, оценивает как общее, вернее, вот как ко мне относились. Это важен, друзья, урок. Смотрите, как вы думаете, у Павла, как у человека, могла остаться боль по отношению несправедливости, которую к нему проявили евреи, израильтяне? Могла остаться. Но мы ее не видим здесь. Мы ее не видим, и он прямо говорит: мне совесть светит, вот у меня этого нет. Что я печалюсь за них, печалюсь не с тем, чтобы воздать им, обратите внимание, а печалюсь с тем, чтобы сердце их было изменено и пришло к покаянию. Свидетельствует ли твое отношение к причинившему тебе боль о твоем возрожденном состоянии? Когда мы читаем Священное Писание, мы всегда призваны помнить, что это Божье Слово, оно богодухновенное. И то, что у Павла было вот такое состояние, это слово, которое к тебе и к тебе сегодня направлено. Это не значит, что мы о Павле должны только говорить, вот какой Павел был герой, вот он замечательный, как хорошо, что мы о Павле сегодня поговорили. Ведь это слово, которое сегодня меня касается, которое говорит сегодня о моем отношении к тому, кто причинил боль. Не убеждайте ни себя, ни тем более других, что у вас все хорошо, когда на самом деле там нехорошо. Не убеждайте ни себя, ни других, что у вас нормально с этим человеком, если оно ненормально. А показателем того, что все нормально, является свидетельство совести вашей, вам лично, но эта совесть помещена в Духе Святом. Вот это свидетельство вы имеете, если вы имеете, и вы спокойны в том, что вы действительно ничего не имеете, то тогда говорите, что ничего не имею. А говорить красивые слова, что у меня все нормально, друзья, это просто обман самого себя. Это попытка закрыть совесть, которая в каждом из нас работает, если мы возрождены. Затаенная обида разъедает нас изнутри. Одно слово, обратите внимание, сколько с этим приходилось самому лично мучиться. Зная, что с этим мучатся многие христиане. Вот он сказал: не могу его простить. Ну, вроде бы да, он мне попросил прощения, не могу его простить, и все. И вот человек годами носит это, забывая о том, что это он сам позволяет тому быть, чтобы изнутри он просто уничтожался. Чтобы внутри его духовное состояние просто этим червем оно разъедалось. Вторая мысль, которую мы с вами рассмотрим, очень важная. Первое, мы коснулись это личное отношение Павла к израильскому народу, где он прямо говорит: «Я люблю их, я очень сожалею, это боль для меня». И надо сказать, прямо вот эта серьезность заявления, которое Павел здесь делает, непрестанно печаль сердцу моему, говорит о действительно серьезной трагичности израильского народа. Не просто Павел умеет говорить красиво, вот так увлечь и привлечь внимание других. Мы прекрасно понимаем, что за этим очень серьезно стоит. Что именно стоит? Почему Павел так сильно тревожился? Мы коснемся очень важных доктринальных вопросов во второй части. Суть печали об израильтянах, отвергнувших Христа. Павел только что говорит, это непрестанная печаль сердцу моему, о моих братьях, тех, кто родные мне по плоти. Положение действительно печальное. Положение израильского народа действительно печальное. Иначе Павел не делал бы очень серьезного заявления, которое сегодня умы многих ломает. Сам быть отлученным от Христа. Вы подумайте, он спасенный, но он делает заявление. Вот это выражение, которое мы прочитали в тексте, я хотел бы, смотрите, что он пишет здесь, я желал бы. Точное значение, я молюсь, чтобы это было так. Не просто я желал бы. Потому что мы много кое-чего желаем, правда? Но ничего не делаем, нередко. Павел о другом говорит, это не просто мое желание, но это желание, которое я реализую. Помоги мне, чтобы это было так. Вдумайтесь, друзья, человек спасенный, Божье дитя, и говорит, я хочу остаться без Христа из-за моих братьев по плоти. Вдумайтесь, друзья, это действительно мысль, которая выходит за рамки понимания. Мы не способны этого понять, что побудило Павла это сказать. Он понимает, что с одной стороны он спасен, он не может потерять спасение, как некоторые заявляют, но обратите внимание, он прямо заявляет, что я готов быть отлученным от Христа. Вы понимаете, что значит отлучен? В языке оригинала стоит слово «я готов получить анафему», слово «анафема». Я готов на это. Я спасенный. Я Божье дитя. Но я готов на это. Друзья, подумайте о том, что происходило внутри Павла. Насколько дороги были ему те, кто ему причиняли боль. Вдумайтесь, вот это не вкладывается в понимание. Никого сегодня фактически здесь, вот из звезд современного мира, близко нельзя поставить с апостолом Павлом. Ни политика, ни экономиста, ни спортсмена, ни музыканта, никого другого, который попадает в книгу рекордов Гиннесса, никого рядом нельзя поставить. Смотрите, это уникальное состояние. Человек фактически обладает статусом Божьих детей. И заявляет, я готов этим статусом. Я не просто готов, я молюсь, чтобы, потому что мне больно за моих братьев, родных мне по плоти. Искреннее желание ради блага других самому оказаться без Христа. Анафема быть удаленным. Ради блага других я готов на это. Действительно отражение примера Христа. Павел говорит это, исходя из того глубокого сожаления о том, что его родные по плоти остались неспасенными. Вот где закладывается правильная, основа правильной евангелизации. Не в красивой рекламе, не в красивых хорах, не в красивых словах проповеди, будьте внимательны, а в правильном состоянии сердца. Смотрите. Павел шел, сколько вот интересный момент, что когда он попал в Ефес, очень известный город, и там очень серьезные изменения произошли, церковь сформировалась. Там был религиозный бизнес, один из серебряников торговал статуэтками божественными, и на этом очень хорошо зарабатывал. И когда Павел пришел в этот город и стал проповедовать, что это заблуждение, что есть живой Бог, а это идолопоклонство, то вот этот человек, который имел большой доход, бизнес у него был, он настроил людей, и есть свидетельства историков, говорящие о том, что именно они добились того, что Павлу отрубили голову в Риме. Именно они этого добились. Потому что, ну как так, бизнес же рухнул. Так это нет, Богу известно, но есть очень важные исторические документы, подтверждающие именно эту ситуацию. И важная, друзья, деталь. Для Павла было очень больно смотреть на людей, тех, которым фактически мы коснемся вопросов, какие они были, чем они обладали. И при всем том, что они имели высочайший статус. Это написано после 8 главы. где Бог предупреждал, предопределил, оправдал, призвал и прославил. Мы об этом много с вами говорили. И эта же мысль Павел здесь рассматривает. Павел говорит, я желал бы, это сильное желание, это молитва, сам быть отлученным от креста за братьев моих родных по плоти. Критичность положения Израиля, один из тяжелейших вопросов, в котором сегодня много говорят, как смотреть на Израиль, спасен он, не спасен, строительство храма, масса вопросов в связи с этим возникает. Мы не говорим сегодня о строительстве храма, не говорим о других вопросах, мы говорим о критичности положения Израиля. В чем критичность этого положения? Нам следует этого вопроса коснуться, почему мы с вами шаг за шагом рассматриваем этот текст послания к римлянам. Все принадлежало всему народу. Мы немножко рассмотрим эту важную деталь. Все принадлежало всему народу. Получали евреи это по рождению. Бог избрал народ. Понимаете, здесь очень серьезное различие между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете евреи по рождению были наследниками обетования. Это избранный народ. В Новом Завете другая картина. Бог тоже избирает народ, но он уже, первое, не однонациональный, а многонациональный. Второе, в этот народ люди входят по личной вере, но не по рождению. Многие так и думают на основании Ветхого Завета, что если он дитё верующих родителей, то он принадлежит к верующей среде. Нет, друзья, не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Он избирает народ, но в этот народ входят те, которые воспринимают Христа как Спасителя. Итак, это важная деталь. Евреи, все обетования, о чем мы сейчас коротко будем говорить, все это принадлежало им от рождения, народу. Не отдельно взятым, интересная деталь, а всему народу. То есть родился в иудейской семье, ты этим обладаешь. Интересно, это серьезнейшее положение. Что же принадлежит Израилю? Павел прямо говорит, что им принадлежит? Будьте внимательны, не принадлежало, не будет принадлежать не кому-то одному или двоим, только священникам, а кому принадлежит? Израилю принадлежит. Что принадлежит Израилю? Первое. Им принадлежит усыновление и слава. Знакомые слова. Мы ранее только говорили о том, кому это принадлежит? Детям Божьим. Павел прямо говорит, евреи обладают этим состоянием, что они Богом усыновлены и имеют славу. Бог неоднократно обращался к израильскому народу и говорит, вы были самым малочисленным народом, вы ничем не отличались, но я вас взял из среды народов, я сделал вас своими. Очень часто пророки передают слова Божьи к Израилю, ты сын мой, ты сын мой, ты сын мой. Это явно говорит о том, как Бог относится к израильскому народу. Итак, чем обладает Израиль? Что ему принадлежит? Первое, усыновление и слава. То есть это явно указывает на то, что они дети Божьи. Никуда мы от этого не денемся. Так написано, друзья. Усыновление, будьте внимательны. Они от рождения, до того, когда Бог их не избрал, они не были Божьими детьми. Усыновление о чем говорит? Кто-то не был моим ребенком, но я его усыновил. Он стал моим ребенком. Это еще раз подтверждает то, что когда Бог избрал этот народ, Он усыновил народ. Он усыновил народ. Далее. Ему принадлежит заветы. Здесь идет речь не об одном завете, а о нескольких заветах. И важная деталь следует понимать, помнить нам, что завет – это Божий договор с людьми. Инициатором абсолютно всех заветов был Господь. Это важная, друзья, доктринальная деталь. Не Израиль говорит, Господи, давай с тобой договоримся. Бог говорит, давайте я с вами договорюсь. Давайте я вам вот это сделаю. Как минимум три завета мы можем видеть, которые были адресованы к еврейскому народу. Первый завет, это, вы помните, завет, который Бог заключил с Авраамом. Тебе дам эту землю, ты будешь ее наследовать и так далее, потомкам твоим. Второй завет, это на горе Синае, когда дан был закон. И третий завет, не забывайте, новый завет, о котором мы проповедуем. Он кому обещан? Израильскому народу. Вот заключу, как пишет Иеремия, с кем? С домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Итак, Писание прямо говорит, что народу израильскому принадлежат эти договоры. То есть с кем Бог договаривался? С израильским народом. Три – это не один. Это достаточно серьезные договоры, которые Бог заключал с израильским народом. Далее, друзья, мы очень коротко касаемся этих деталей, но чтобы перед нами была полная картина, понять, критичность положения израильского народа. И как далее Господь через Павла представляет разрешение этой проблемы, что же, как теперь смотреть на израильский народ. Далее, усыновление, слава, заветы, законоположение. В важный момент Бог дал закон народу израильскому. Бог дал закон, здесь законоположение, то есть закон данный, об этом идет речь. Бог этот закон дал народу израильскому. Далее, Бог дал им богослужение. Слово «латрея» – это божественное поклонение. Ту форму поклонения, которую Бог определил, Он дал ее народу израильскому. Вы, читающие Ветхий Завет, очень хорошо знаете, что там очень четко все было описано. Как должно было проходить богослужение в скинии, затем в храме. Четко все описано. Бог никому такого не давал. То есть это явно говорит о личном отношении Бога. Личном отношении, близком отношении Бога к народу израильскому. Далее им принадлежит и обетование, народу израильскому обещание, которое Бог дает. И обратите внимание, это серьезнейшие мысли. Смотрите, что пишет на этот счет Павел, говоря о язычниках. «Вы были в то время, то есть до покаяния, до прихода к Богу, вы были без Христа, он не ваш был, он от евреев, вы были без Христа, вы были отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Павел очень ясно говорит, это вам не принадлежало. Но через кровь Христа вы стали близки. Дальше он об этом пишет. Но важная деталь, вы этого не имели. Они это имели, израильский народ, вы этого не имели. Павел идет далее. Это не все, что имел народ израильский. Они имели отцов, здесь слово патриархи. Для еврейского народа это очень важная, друзья, мысль, патриархи, те, с которыми Бог лично разговаривал, это первая важная деталь. И второе, как евреи почитали своих отцов. Я не знаю сегодня ни одной нации, которая так почитала отцов, как евреи своих отцов почитают. Будьте внимательны. Никто из них не был, возможно, прямым правнуком Авраама, но они помнили. Далеким там, возможно, были. Но они только знали, что был Авраам. Они только знали, что был Исаак, был Иаков, все, что не знали. Но какое благоговейное отношение у них было к отцам. И смотрите, это выражение, не зря, когда евреи говорили о Боге, они называли Бога каким Богом? Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Это говорит об особом почтении к тем, с кем Бог напрямую разговаривал, с кем Бог имел личные отношения. В то же время, смотрите, что еще говорит Павел, что имеют иудеи? От них и Христос по плоти, то есть земное происхождение Мессии от их народа, из их народа. Христос как Мессия от израильского народа. Это важная деталь, но причем Павел подчеркивает важную деталь. Христос, и дальше добавление, по плоти. И в то же время он тут же поясняет, при всем том, что по плоти он от Израиля, но еще важное добавление, которое здесь стоит, Христос при земном происхождении своем, то, что он от Израиля, он является Богом, которому подчинено все существующее. Смотрите, 5 стих мы прочитали. «От них и Христос по плоти сущий». То есть всегда существующий. Над кем? Над всеми. Над всеми вещами. Язык оригинала прямо говорит, над всем существующим. Христос по плоти, будьте внимательны, от евреев, но в то же время Он является Богом, который выше всего. И добавляет благословенный вовеки. Благословенный вовеки, слово «аминь» добавляемое, вы хорошо знаете, это истинно так. Это в завершении всего Павел делает это заявление. Благословенный вовеки, то есть единственный, важная деталь, единственный достойный поклонения. Вот это выражение «благословенный вовеки», во-первых, сущий над всем Бог, второе, «благословенный вовеки» и как бы знаменатель «аминь» явно указывает на то, что Христос является абсолютным Богом. Будьте внимательны, абсолютным Богом, не просто божественным, как сегодня кто-то заявляет, он не является Богом, но он просто божественный. Для Павла это ясно было, что при всем том, что у Иисуса есть земное происхождение, он от евреев по плоти, в это же время он стопроцентный, совершенный, абсолютный Бог, который достоин поклонения. Хотел бы обратить внимание на это выражение «единственное достойное поклонение». Два текста перед вами, которые покажут, насколько важно вот это заявление «благословенный вовеки». А Христос именно вот этим благословенным является. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, благословен». То же самое слово стоит, «еология». То же самое, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Далее Марк пишет, тогда первосвященник, ответственный за религиозную жизнь общества, стал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Но он молчал и не говорил ничего. Опять первосвященник спросил и сказал ему, ты ли Христос? Сын благословенного, будьте внимательны. То есть то же самое слово благословенный, говорящее о том, что речь идет об абсолютном Боге. Итак, для Павла ясно было, что Иисус Христос по плоти от евреев, но Он является абсолютным Богом над всем существующим, который достоин всяческого поклонения от всех. И на это Павел говорит «Аминь», подводит черту. Итак, некоторые размышления, выводы мы с вами помолимся. Это все, что имел Израиль. Это все имел Израиль. Будьте внимательны. Павел прямо говорит, им это принадлежит. И вот здесь серьезность положения вот в чем. Как объяснить вот эту ситуацию? Как выйти из этой, я бы сказал, тупиковой по-человечески ситуации, что народ вот это все имел, но отверг Мессию. Отверг кого? Во веки благословенного. Как это можно объяснить? Евангелие, но не люди изменяют моральные ценности человека. Это первая мысль, о которой мы сегодня говорили. Евангелие изменяет, не люди. Если вы под влиянием людей поменялись, друзья, подумайте серьезно, правильно ли это изменение. Не зря вот эта мысль, которая сегодня вначале прозвучала, Иосиф говорит, это не мое. Это великое благо для проповедника, когда так строится проповедь при помощи Духа Божьего, что после проповеди люди не говорят о человеке, а говорят о том, что сказано. Не привлекая, действительно, Божий служитель к себе не привлекает внимания. Это не мое, говорит Иосиф. Можно прямо сказать, Павел говорит, это не мое, это то, что Бог дал. И моего здесь ничего нет. Евангелие поменяло Павла. Евангелие изменило его отношение к своим, даже неприятелям, к тем, кто много ему обид причинил. О чем свидетельствует вам совесть ваша по отношению ваших обидчиков? Ваша совесть, твоя совесть сокрыта в Духе Святом. Это тот стандарт, на который она ориентируется. Израиль, имея величайшие ценности и благословения, отверг Мессию во веки благословенного. Израиль, имея величайшие ценности, обетование, благословение, отверг того, кто во веки благословенный. Это явно указывает на то, как можно глубоко и сегодня людям обмануться в своем понимании Бога. Не забывайте, Израиль был избранным. Он все это имел, ему все это принадлежало. Но смотрите, как Павел говорит, он это отверг. Мне больно, вот это выражение, мне больно говорить о том, что это глубина, это и теологическая, и моральная глубина для Павла. Мне больно, что они, при всем том, что они все это имели, оказались без Христа. Вы помните, опять возвращаемся к словам Христа, мне многие в тот день скажут. Вот то, что сегодня люди хотят показать, вот мы, обратите внимание, Богу нужно не то, что вы делаете, а Богу нужны вы сами. Если сердце не с Богом, если жизнь не в Боге сокрыта, друзья, вы можете делать очень много хороших, правильных дел, которые Бог не будет отрицать, что не сделано, не будет отрицать. Но он скажет одно, они неправильно были сделаны. Почему? Почему? Потому что сердце не принадлежало мне. Итак, как можно глубоко обмануться в своем понимании Бога? Если я от рождения израильтянин, мне обетование принадлежит, мне законоположение, мне усыновление, слава, от моего народа Христос по плоти, патриархи и так далее, и так далее. Все, казалось бы, да? Все нормально, положение мое зафиксировано навеки и навсегда. Интересно, как можно глубоко обмануться в Боге? Друзья, серьезнейшая мысль. Давайте мы ее ставим в своей памяти. Богу нужно не то, что мы делаем, а Богу нужны мы. Если мы сами будем принадлежать Богу, Он будет нас использовать, как использовал Иосифа. Будет использовать. И вот тогда будет правильное отношение к тому, что Бог в моей личной жизни производит. Оно не будет мое. Я буду говорить прямо, как Иосиф, это не мое. Что бы оно ни было, это не мое. Бог дал, Бог и будет в этом прославлен. Итак, Израиль отверг, будучи усыновленным, будучи прославленным, он отверг Мессию. Позвольте задать вопрос, какое вы, как верующие люди, читающие Евангелие, видите разрешение в этой ситуации? Избранный народ, которому все принадлежит, все, от начала, он отверг Мессию. Какое разрешение ситуации? Вопрос серьезный, согласитесь? Это, с одной стороны, теологический вопрос, с другой стороны, вопрос, который касается нас. Чтобы мы не успокаивались, что у меня все нормально, чтобы мы реально понимали, как можно глубоко обмануться, даже как целому народу, не забывайте, пожалуйста, речь идет о народе, как можно глубоко обмануться в своем понимании Бога. Какое в данной ситуации, как в данной ситуации проявляется верность Бога? Израиль отверг, но Бог верен. Израиль Бога отверг, но Бог верен. Как решить этот вопрос? Мы сегодня поднимаем этот вопрос, мы будем его далее рассматривать. У Бога нет тупиковой ситуации. Но мы говорим об этом, чтобы еще раз попытаться осознать вот то положение, в котором оказался израильский народ. Почему? Потому что в этом положении многие из верующих сегодня могут оказаться. Просто быть глубоко обмануты в своем Боге. Как отнесется к вам, как отнесется к вам, к тебе говорящий, верный Бог, как к нам отнесется верный Бог при нашей сознательной неверности, которая проявляется от нас, но не от Бога? Мы делаем неверные вещи? Делаем. Как верный Бог отнесется ко мне, к тому, кто сознательно делает неверное перед Богом? Позвольте процитировать текст Писания, это последний текст, на который мы посмотрим, послание к евреям. Если мы, это уже не израильский народ, будьте внимательны, это же христиане, верующие, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, сознательно грешим, обдуманно грешим, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, вывод, то не остается более жертвы за грех. Но что ожидает нас, смотрите? Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева, это Ветхий Завет, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия, это закон, там нет милосердия, без милосердия наказывается смертью, это по Ветхому Завету, если это там так. Смотрите, что говорит Павел. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. То есть он не ценит тем, что Господь ему сделал, если коротко сказать. Сколь тягчайшему наказанию. Это вопрос, который сегодня обращен каждому из нас. Итак, как вы думаете, что верный Бог будет делать по отношению меня, когда я проявляю сознательную неверность к Нему? Этот текст, который прочитали, заставляет нас трепетать перед Богом. Какое представление Бог имеет о тебе? И совпадает ли Божье представление о тебе с твоей личной оценкой? Я знаю, что о себе я всегда хорошего мнения. Мы так о себе думаем. Но так ли думает Бог? Так ли думает Бог? Свидетельствует мне, не кому-то другому, мне свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Израиль, будучи избранным народом, отверг своего Бога. Израиль, будучи избранным народом, отверг своего Бога. Не говорит ли твоя личная жизнь об отвержении Христа, чье имя ты носишь? Павел говорит так, из-за вас имя Божие хулится у язычников, обращаясь к римскому посланию к римлянам. Итак, друзья, пред нами прошла очень важная картина. Две мысли, которые мы сегодня соединили, это личное отношение. Что происходит в человеке после его покаяния? Измененная совесть, ориентированная на Дух Святой. И второй важный момент, как проявляется Божья верность при неверности Израиля. Вопрос не разрешен. Мы подняли этот вопрос, который далее будет рассматриваться. Но эта сегодня картина прошла перед нами. Два хороших урока. Два хороших урока. Что во мне происходит? Какова моя совесть? На что она ориентирована? И второй важный момент. Не обманулся ли я в Боге? чтобы не получилось так. Имея, считая, что у меня все нормально, я уже навеки спасенный, я сознательные вещи делаю, которые являются отвержением моего Господа. Пред нами серьезные вопросы. И перед нами очень серьезная и важная возможность предстать перед тем, который знает все. Перед тем, которому все принадлежит. Перед тем, который имеет свою оценку, которая не будет никогда под нашу подстраиваться. Моисей нередко говорил народу израильскому: мы стоим сегодня пред лицом Господа Бога нашего. И мы сегодня, друзья, преклонимся пред лицом Господа Бога нашего, того, кто видит все. Итак, сегодня мы коснулись личного состояния, совести нашей, нашего отношения к неприятелям, к тем, кто не принял Евангелие, болеет ли у нас сердце за них. И второе, верность Божья при неверности израильского народа. Есть о чем, друзья, порассуждать. Я знаю, что Дух Святой будет работать в каждом из нас, будет обличать нас, но у нас сегодня есть возможность, если действительно Слово затронуло нас, есть возможность пред Богом попросить прощения, исповедаться. Это лучшее, что сегодня изменит наше положение. Это лучшее, что сегодня даст нам возможность от Бога получать Его благословение. Если сердце кого-то здесь присутствующих трепещет, если вы готовы покаяться, если вы готовы исповедаться, друзья, это время для вас. Бог неизменный в том, что сегодня протягиваются руки ко всем людям. Придите ко мне все. Ты примешь этот призыв или сознательно его отвергнешь? Это тот вопрос, который стоит перед нами. Аминь. Поклонимся Богу.